На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 11 сентября в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия отреагировала на прорыв Михаила Саакашвили в Украину.
Печально, что предпосылки к этому экзотическому и постыдному политическому преследованию создала сегодняшняя власть Иванишвили.
Можно ли назвать возвращение политика Саакашвили в Украину триумфальным?
В этой ситуации не было черных и белых. Смешно выглядел как Саакашвили, так и Порошенко.
В самопровозглашенной республике Абхазия в Пицунском храме пройдет юбилейный фестиваль органной музыки.
Орган собирает народ, концентрирует приезжих, множество туристов. Это является, ну, как бы неизменной частью туристического культурного кластера Абхазии.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
В США прошли траурные мероприятия в честь годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Власти России намерены продолжить сокращать число американских дипломатов, работающих в Российской Федерации. Полиция Львова возбудила уголовное дело после пересечения Михаилом Саакашвили границы Украины. Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп почтили минуты молчания память жертв терактов 11 сентября 2001 года. Церемония прошла на южной лужайке Белого дома. В ней приняли участие сотрудники аппарата американской администрации, включая советника Трампа Джареда Кушнера и его жену Иванку Трамп. Участники церемонии, продолжавшейся несколько минут, речей не произносили. После трех ударов колокола они склонили головы. Это мероприятие в память около 3000 человек, которые погибли, когда угонщики пассажирских самолетов врезались в центр международной торговли в Нью-Йорке и в Пентагон. Четвертый самолет упал в поле в Пенсильвании. Мемориальные мероприятия прошли и у здания Пентагона в штате Вирджиния, в который 11 сентября 2001 года врезался один из захваченных террористами самолетов. На мероприятии присутствовали 306 человек, потомки жертв терактов, произошедших 16 лет назад. Выступая в Пентагоне, американский президент Дональд Трамп заявил:
террористы, нападавшие на нас, думали, что они могут спровоцировать страх и ослабить наш дух. Но Америку нельзя запугать, и те, кто пытается, скоро присоединятся к длинному списку поверженных врагов, которые пытались испытать нас на прочность.
Власти России намерены продолжить сокращать число американских дипломатов, работающих в Российской Федерации. Об этом на пресс-конференции в Аммане сообщил глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров. Он заявил, что российская сторона будет руководствоваться принципом паритета. По словам Лаврова, Россия потребовала от США сократить количество дипломатов до 455 человек. При подсчете, отметил он, были учтены россияне, которые работают при представительстве ООН и не имеют отношения к российскому посольству США. Этот вопрос, по мнению Лаврова, является отдельной темой и не касается двусторонних отношений.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что произошедший накануне инцидент с прорывом государственной границы в пункте пропуска Шегине группой от сторонников лидера партии «Рух новых сил» экс-главы Одесской администрации Михаила Саакашвили необходимо оценить не в политической плоскости, а исключительно в правовом поле. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам развития сельской медицины в понедельник в Киеве, сообщает «Интерфакс». Президент подчеркнул, что принцип неприкасаемости государственной границы – это вопрос национальной безопасности, и ему все равно, кто нарушает государственную границу – или боевики на Востоке, или политиканы на Западе. Должна быть четкая правовая юридическая ответственность. Конец цитаты. Говоря о действиях сотрудников Государственной пограничной службы Украины во время инцидента, которые имели оружие, однако не применили его против прорвавшихся на пункт пропуска людей, Порошенко заявил: «Я считаю, что пограничники поступали правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное право». Комментируя ситуацию с лишением Саакашвили гражданства Украины, Порошенко подчеркнул, что выполнит любое решение суда в случае вынесения такового. Однако, отметил президент Украины, Саакашвили в течение более чем полутора месяцев так не обратился в судебные инстанции. Полиция Львова возбудила уголовное дело после пересечения бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили границы Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции. Дело возбуждено по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», которая предусматривает наказание сроком до 5 лет лишения свободы. Генпрокурор Украины Юрий Луценко призвал привлечь Саакашвили и его сторонников к уголовной ответственности за прорыв государственной границы. В полиции также заявили, что во время обеспечения общественной безопасности и порядка на пограничном пункте Шегине, где накануне сторонники Саакашвили прорвали кордон и пропустили опального политика на территорию страны, пострадали 11 правоохранителей. Возбуждено дело по 2 статьям – о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям. Против 6 человек уже оформлены протоколы об административных нарушениях, они отправлены в суд, и сейчас 9 человек еще оформляются, в том числе и журналисты, заявил глава ведомства Петр Цигикал. В администрации президента Грузии отказались комментировать ситуацию вокруг бывшего грузинского президента, лидера украинской партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, сообщает Интерфакс. Этот процесс, который мы увидели, является внутриполитической темой, внутриполитическим вопросом соседней страны, страны, которая является нашим партнером, сказал политический секретарь президента Пикре Чехрадзе. По ее словам, в администрации не видит необходимости делать лишние комментарии по этому поводу. В Черногории продолжают рассматривать дело о попытке государственного переворота, который планировался в октябре 2016 года. Передает Юлия Балканская, корреспондент Радио Свобода на Балканах.
Черногорский суд отказался сегодня вернуть паспорта оппозиционным политикам Милану Кнежевичу и Андрею Мандичу, которые планировали выехать в Москву на встречу с руководством партии «Единая Россия». Оба политика являются членами Пророссийского демократического фронта. Они были лишены депутатской неприкосновенности и возможности выезжать за рубеж после того, как им предъявили обвинение в попытке дестабилизации в Черногории в день парламентских выборов 16 октября 2016 года. Всего по делу проходит 25 человек, включая 2 россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, которых судят заочно.
Это были международные новости, которые представил мой коллега Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. За передвижением Михаила Саакашвили в Украине пристально следят в Грузии. Многие сторонники, надеясь на его возвращение, говорят о триумфе власти, о скамье подсудимых. Грузинские впечатления от украинского воскресенья в сюжете Мзии Парисишвили.
С прорывом Михаила Саакашвили на территорию Украины с утра поздравил грузинских и украинских патриотов один из лидеров нацдвижения Заза Бибилашвили. Все невзгоды, обрушившиеся на бывшего президента Грузии, в его партии на родине объясняют сговором между президентом Петром Порошенко и основателем грузинской мечты миллиардером Бризиной Иванишвили. Этот заговор был на руку и третьей стороне, президенту России Владимиру Путину.
Как бы ни объединялись миллиарды олигархических режимов, против воли простого народа они бессильны. Вчера в Украине проиграл Порошенко, вчера в Грузии потерпел поражение Иванишвили, и вчера в Евразии проиграл Путин. Эта волна только набирает силу, и она обязательно достигнет Грузии.
Торжественно заявил Заза Бибилашвили. От имени своей партии он потребовал от грузинской власти незамедлительного прекращения политически мотивированного уголовного преследования Саакашвили. В его партии также хотят, чтобы ему вернули гражданство Грузии и разрешили политическую деятельность на родине. В партии бывших националов в Европейской Грузии ничего не стали требовать. Депутат Сергород Иоанни лишь упрекнул грузинские власти.
Печально, что предпосылки к этому экзотическому и постыдному политическому преследованию создала сегодняшняя власть Иванишвили.
Один из депутатов от Альянса патриотов Имзар Квициани своеобразный успех Саакашвили объяснил тайным сговором всех, в том числе и ООН. Чтобы расколоть Украину и вообще весь мир по принципу «разделяй и властвуй». Мечтатели же напомнили о том, что уже давно добиваются от украинских властей экстрадиции Саакашвили. Один из лидеров парламентского большинства Гедеван Попхадзе, сравнив бывшего президента Грузии с троянским конем, стал сетовать о том, что не нужно было Украине с самого начала его к себе приглашать. Но, по словам же Попхадзе, грузинская власть готова избавить стратегического партнера от этого авантюриста.
Думаю, для Украины будет правильным проявить предусмотрительность и последовательность и передать Саакашвили грузинской стороне. И мы позаботились бы о том, чтобы перед тысячами пострадавших, подвергшихся пыткам, угнетенных и лишенных прав людей исполнить правосудие, дать Саакашвили ответ, который должно дать ему грузинское государство за 9-летнюю несправедливость, безнравственность и беспредел, который творил Саакашвили в Грузии.
Видимо, версию передачи Саакашвили грузинской стороне рассматривают и юристы бывшего президента. По словам адвоката Беки Пасилая, такая вероятность есть. Однако он не думает, что грузинские власти пойдут на это. Слишком много хлопот. Зависит ли это от воли правящей силы, когда маховик уже запущен? Задается вопросом политолог Вахтанг Дзабирадзе. По его мнению, украинские власти сделали все для того, чтобы Михаил Саакашвили стал не только героем для оппозиционных сил, но и носителем риска дестабилизации. И в случае его экстрадиции Грузии грозит то же самое.
Грузинская власть не должна создать условия для провокации и дестабилизации. Этим может воспользоваться и пятая колонна, которая, естественно, существует как в Украине, так и в Грузии. Есть также опасность гражданского противостояния. Грузинская мечта выбрала самый худший способ борьбы против Саакашвили и его нацдвижения. Так и не сдержав обещания перед избирателями о восстановлении справедливости, власть не поставила вопрос о политической и правовой ответственности.
По словам политолога, если Саакашвили будет экстрадирован из Украины, то власти будут вынуждены его задержать. Против него ведь возбуждены несколько уголовных дел. Но чтобы не накалять противостояние между сторонниками и противниками экс-президента, разумнее было бы Саакашвили в период судебных разбирательств освободить под залог. Впрочем, Вахтанг Дзабирадзе не считает правильным так забегать вперед, когда ситуация в самой Украине так непредсказуема. Главное, по словам Дзабирадзе, чтобы правящая Грузия грузинская мечта проявила максимальную предусмотрительность и осторожность. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Что означает возвращение в Украину Михаила Саакашвили для внутренней политики этой страны? Об этом мой коллега Демис Паландов побеседовал с обозревателем украинской редакции «Радио Свобода» Татьяной Ярмощук.
Итак, возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Можно назвать это возвращение триумфальным? Вот что такое вторжение Саакашвили сегодня в украинскую политику и каковы его перспективы?
Ну, на самом деле, я бы не назвала это триумфом или каким-то не триумфом. Если вчера посмотреть, в частности, соцсети, это звучала фраза или слово «шапито», но на самом деле мне что-то вот вспомнился Рани Пелевин, который говорил, если бы телевизор не создавал этих персонажей, их бы не было. У меня вот такое впечатление, что мы, журналисты, эксперты, просто сейчас об этом говорим, туда выезжают политики, а на самом деле гражданам это, или если взять какую-то ситуацию, в Украине тоже кричали «ганьба» или «перемога», но на самом деле ни ганьбы, ни перемоги не было. В этой ситуации не было черных и белых. Смешно выглядел как Саакашвили, так и Порошенко. И себя на самом деле вот сейчас украинская власть поставила в ту ситуацию, когда она реально не знает, что она будет делать и что она может делать Саакашвили.
Ну а что, собственно говоря, может делать сейчас Петр Порошенко? Вот он попытался выдавить Михаила Саакашвили из украинской политики, он его отправил в отставку, зачем-то лишил его гражданства. Вот что сегодня? Может ли он, например, арестовать Михаила Саакашвили за незаконное пересечение границы?
Я думаю, что Петр Порошенко сейчас сам не знает, зачем он лишил гражданства Михаила
Саакашвили. И на самом деле сейчас в высших эшелонах власти украинской думают, что они могут сделать. Выходит вот какая-то патовая партия для Порошенко, и, как говорят эксперты, сейчас они думают, как с самыми меньшими потерями имиджа вообще и на международной арене они могут выйти из этой ситуации. Экстрадиция? Ну, вряд ли, потому что на самом деле я вот думаю, что и в Тбилиси не очень им выгодно, чтобы это сейчас произошло. Депортация? Если даже каким-то странным образом Порошенко или украинской власти удастся депортировать Саакашвили, это, в принципе, тоже им не выгодно, но, с другой стороны, вот сейчас каких-то реальных механизмов есть. Но как сейчас, я вот думаю, что украинская власть на самом деле сейчас реально не знает, что она будет делать и как она будет выходить с какими-то наименьшими потерями из этой ситуации.
Ну, все-таки это политический вопрос, который пытались решить какими-то такими методами, которые не имеют к политике никакого отношения, да? Лишение гражданства – это все-таки не политический акт. Петр Порошенко мог бы, наверное, признать свою политическую ошибку, прежде всего, что он пригласил Михаила Саакашвили, что он не смог с ним сработаться и так далее. Но сегодня наверняка есть политические силы в украинской политике, которые воспользуются ситуацией и попытаются каким-то образом использовать Михаила Саакашвили. Пусть он в таком ограниченном медийном пространстве, но он все-таки произвел какой-то фурор. Кто из политических сил сегодня сможет воспользоваться его сегодняшним таким накалом и харизмой?
Ну, мы можем видеть, потому кто вчера ездил встречать на границу Михаила Саакашвили, но, с другой стороны, мы тоже видим, как Юлию Тимошенко толпа во Львове обсвистала и кричала «Юлю, геть!». Вот люди даже, которые хотели этим воспользоваться, но я не думаю, что это им дало каких-то уже очень много бонусов. Ну, насчет политической силы, лидером которой есть сейчас Михаил Саакашвили, где есть и его старые соратники Саакварелидзе, и молодые украинские политики. В принципе, не исключено, что вот если какие-то неочередные выборы, тогда эта политическая сила, у нее есть шансы пройти в парламент и получить какие-то определенные свои места, но опять вот такой вопрос, что изменило лишение гражданства Михаила Саакашвили. В принципе, этот политик, у него был определенный рейтинг в Украине, многим, наверное, импонирует его лексика и вообще поведение, но, с другой стороны, что вот сейчас эта политическая сила может получить, да, вот эти определенные голоса, также она бы получила, не больше, если бы и Михаил Саакашвили находился в Украине. Это, в принципе, что он сделал, да, он головная боль для Порошенко. Вот сейчас просто украинская власть думает, что делать.
У меня еще один вопрос, который, ну, наверное, стоило бы адресовать самому Михаилу Саакашвили, но у меня нет выхода на Михаила Саакашвили. Вот если Петр Порошенко не понимает, что он будет делать с Михаилом Саакашвили, а сам Михаил Саакашвили, а что он может делать на Украине сегодня? Что, в чем заключается его план? Хорошо, он вернулся. Какие шаги он дальше может предпринять в своем противодействии там?
Петру вот это
Порошенко.
Был, наверное, вот самый большой шаг. Президент приостановил его гражданство. С другой стороны, он вернулся, и теперь президент Украины должен думать, что он будет делать с этим. Вот что может делать сейчас Михаил Саакашвили в Украине? Я просто думаю, ну вот нет какого-то, какой-то точки кипения у населения, чтобы вот какие-то массовые протесты или еще там чего-то собирать, большие толпы, как это было, я не знаю, уже даже не в конце 13-го, а в 14-м году, в начале, во времена Евромайдана.
Рассказывала обозреватель украинской редакции «Радио Свобода» Татьяна Ярмощук. С ней беседовал Демис Паландов. Время рубрики «Голоса». По поводу приезда Саакашвили в Украину наш тбилисский корреспондент Серго Бергвадзе общался с жителями столицы.
Как вы думаете, смог бы Саакашвили прорваться через границу Грузии, как он прорвался через границу Украины?
Не думаю, скорее всего нет. В Грузии сейчас совершенно другая ситуация, настрой у людей совершенно иной. Да и наверняка наши власти совершенно иначе встретили бы Саакашвили. Думаю, его бы задержали.
Знаете, в чем дело? Все это политика. И решают, пропускать его через границу или нет, политики. Про себя скажу, я политичный человек, мало слежу за событиями. Однако то, как Саакашвили встретили на Украине, указывает на то, что у него много сторонников. Не могу сказать, пользуется ли он такой популярностью в Грузии. Поэтому мне сложно говорить об этом.
На данный момент я не могу точно сказать, потому что, ну... Сейчас не та ситуация в Грузии, чтобы пересекать здесь границы. Поэтому одно я могу точно сказать, что в Украине это ему удалось, потому что люди сами этого хотят.
Нет, так как он там пересек границу, в Грузии не сможет. Во-первых, он боится реакции наших властей, а то, как они себя поведут, мы все прекрасно знаем. В тот же момент, как он пересечет границу, его задержат. И, в принципе, правильно сделают, его нужно задержать.
Там, на Украине, поставили большой спектакль, он прошел на бис. Думаю, у Саакашвили вполне может возникнуть желание повторить этот спектакль. Естественно, это представление в Грузии кто-то должен будет профинансировать, организовать. Все зависит от того, возьмется за это кто-нибудь или нет. Исключать я ничего бы не стал. Ради Саакашвили некоторые люди и тут готовы на многое пойти. Конечно, странно, почему украинские власти так отреагировали на его переход границы, не задержали его. Он ведь не на танках приехал. В общем, когда речь идет о Саакашвили, можно ожидать чего угодно. Происходят странные вещи.
Я не думаю, что при желании Саакашвили удастся так пересечь границу Грузии. Думаю, наши представители органов безопасности иначе встретят его. О его возможном возвращении в Грузию говорят уже давно. Так что, думаю, власти подготовились к такому сценарию. Его наверняка арестуют представители соответствующих органов.
Я считаю, что сегодня пересечь границу Грузии может любой желающий. Сюда недавно приезжал мэр Москвы, пересек границу без проблем. Хочет приехать Путин, и его свободно пропустят, и Саакашвили также. Тем более, если тут его встретят 20 тысяч сторонников. Наши власти не подумают идти против людей. Конечно, он перейдет границу.
Я думаю, нет, такое невозможно. Если наши власти не потеряли самоуважение, то должны арестовать его в тот же момент, как он попробует пересечь границу. Во всяком случае, они это обещали неоднократно. Но я все же думаю, что Саакашвили не решится ехать в Грузию. Сидеть в тюрьме он не захочет.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. На прошлой неделе в самопровозглашенной Республике Южная Осетия обсуждали новое кадровое решение в системе МВД. На должность заместителя главы криминальной милиции был назначен Вадим Мамиев, что вызвало протест части сотрудников. Само ведомство предпочитало отмалчиваться. И только сегодня, когда о конфликте стало известно большому количеству жителей республики, пресс-служба МВД решила заговорить. Подробности в материале Ирины Кирихсаевой.
О новом назначении сообщение в социальной сети Facebook стало известно 6 сентября. Активно комментировать события начали уже в ночь на 7 сентября. Ажиотаж у пользователей сети вызвала информация о том, что якобы 50 сотрудников криминальной милиции в знак протеста написали заявление об уходе. Выяснить правдивость изложенной на Facebook версии не удалось, так как сами милиционеры общаться с журналистами отказывались. По словам одного из них, это была рекомендация вышестоящего начальства. Получить официальный комментарий представителей пресс-службы МВД на прошлой неделе тоже не удалось. Страсти в Фейсбуке, между тем, не утихали. Представители разных лагерей, тех, кто защищал Мамиева или, напротив, пытался его в чем-то обвинять, продолжали спорить. И, наконец, сегодня Министерство внутренних дел решило обозначить свою позицию. Сотрудник пресс-службы МВД Александр Чехоев в беседе с «Эхом Кавказа» заявил следующее.
Слухи, касающиеся конфликта, который якобы возник внутри МВД, явно преувеличены. МВД работает в своем штатном режиме, главной целью которой является обеспечение безопасности и общественного порядка населения.
Но были заявления от сотрудников этих двух структур?
Были несколько заявлений, порядка 4 заявлений, в которых они выразили свое решение по отношению к какому-то там назначению. Вот и все. Но как пишут там 50 человек, 500 человек или сколько-то, это все абсолютно слухи. Ничего такого не было.
На вопрос, почему МВД молчало по этому поводу несколько дней, собеседник ответил.
Это внутренние дела ведомства. Такие ситуации происходят везде. То же самое было и при назначении того же министра культуры. Это не столь какое-то событие, которое может растревожить наше общество. И все решается внутри самого министерства.
Скандал, по мнению Чехоева, раздули недоброжелатели республики, в их числе недоброжелательные средства массовой информации. Замначальника управления по внутренней политике Алан Джусоев считает, что конфликты подобного рода в силовых структурах неприемлемы.
В общем, МВД – это силовая структура. Там четкое подчинение приказу, четкая вертикаль власти. Есть подписанный министром приказ о назначении, и обсуждать его, говорить плохо этот приказ или хорош, но это как минимум неправильно и не по уставу, и не по закону. Другое дело, что то, что некоторые сотрудники милиции написали заявление, не есть хорошо. Но если брать по сути силовую структуру, то неподчинение приказу в силовой структуре уголовно наказуемо деяние. Как правило, приказы в силовых структурах не обсуждаются. Другое дело, насколько вот правильные или неправильные кадровые решения в силовых структурах, это, наверное, только время покажет. Но, наверное, министр, подписывая приказ, тоже чем-то руководствовался.
Джусоев уверен, что развитие внутреннего конфликта между сотрудниками Министерства внутренних дел может и не быть. По его информации, все противоборствующие стороны планируют обсудить взаимные претензии, продолжает Алан Джусоев.
Другой разговор. К большому сожалению, у нас мнение формируется на уровне слухов, так как сами министерства и ведомства, они тоже не очень открыты. Я понимаю, что, допустим, МВД такая структура, что не все скажешь. Но если уже вышло наружу, то есть уже об этом говорят, уже в обществе формируется какое-то мнение, то реакция должна быть какая-то однозначная. То есть надо сказать или это так, или не так, или хорошо, или плохо. Ну, неважно, что-то сказать надо.
Сами подписанты и сочувствующие им люди продолжают молчать. Поэтому их неприятие персоны Вадима Мамиева для неинформированных жителей республики остается неясной. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
В Северной Осетии определились лидеры на выборах в республиканский парламент и муниципальные органы власти. Сенсации не случилось. Северная Осетия предпочла «Единую Россию», «Справедливую Россию», КПРФ, а также патриотов России, но без Родины. Оппозиция говорит о нарушениях избирательного законодательства. В ожидании окончательных итогов Жанна Тарханова.
Пресс-конференция председателя Центра избиркома Жанны Маргоевой началась двухчасовым опозданием. Она заявила, что новых данных у нее пока нет. И несмотря на то, что подсчитано 90% бюллетеней, она вновь огласила предварительные данные, озвученные накануне. По ее словам, общая явка по республике составила около 57%. В лидерах после промежуточного подсчета голосов на парламентских выборах 4 партии «Единая Россия», «Патриоты России», «Справедливая Россия» и КПРФ. Именно эти политические силы представлены в Северо-Осетинском парламенте, состоящем из 75 депутатов. В пресс-службе «Справедливой России» сообщили «Эху Кавказа», цитата, «были попытки вбросов бюллетеней, недопущения наблюдателей и членов комиссии от «Справедливой России» на участки в территориальные избирательные комиссии, неопечатанные урны и много других нарушений». Конец цитаты. Председатель Центра избиркома Жанна Маргоева сегодня пообещала рассмотреть жалобу. Цитата. «Количество жалоб незначительно, всем им будет дана соответствующая правовая оценка», сказала она. Накануне члены ЛДПР, которая по официальным данным набрала в Северной Осетии чуть более 2% голосов, выложила в соцсети видеоролики с эпизодами нарушений, вбросы, неопечатанные урны. На одном из избирательных участков член ТИК собственноручно пыталась забросить несколько бюллетеней, но была уличена наблюдателями, вызвавшими сотрудников прокуратуры и полиции для разбирательства. О нарушениях на выборах заявили в соцсетях и представители патриотов России. Сегодня оппозиционеры также обрушились с критикой на представителя ассоциации «Гражданский контроль» Олега Иванникова, прибывшего из Москвы в качестве наблюдателя. Видеокадры с вбросами на избирательных участках Иванников назвал смонтированными. Цитата. Эти ролики направлены на дискредитацию избирательной системы республики и монтируются в одной из европейских стран, либо на Украине, либо в Литве. Конец цитаты. Доктор политических наук Борис Койбаев говорит, что выявленные нарушения не могут существенно повлиять на итоги выборов, которые, по его словам, были ожидаемыми.
Все эти вещи были ожидаемые. Известные эти партии, которые были, вот они опять же прошли. Новые партии. Непонятно, что это все-таки новые партии, когда он очень мало знает. Я думаю, что, конечно, определенного типа, конечно, нарушений всегда не бывают. Так что я думаю, что они же, в любом случае, они ничего не решали.
Эксперты обращают внимание на то, что традиционно победу партии власти обеспечили голоса бюджетников, говорит политолог Артур Бязров.
В республике очень много бюджетников, государственных служащих, которые традиционно голосуют за Единую Россию. Другое дело, насколько большой отрыв Единой России от других партий. То, что касается фальсификации, очень трудно здесь сказать, насколько это правда, соответствует действительности. Я вполне допускаю, что где-то на каком-то участке были какие-то фальсификации.
В ожидании окончательных результатов голосования обсуждается проигрыш партии «Родина», которую на выборах усилили кандидатурой первого вице-спикера парламента Станислава Кисаева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Капрал вооруженных сил Грузии Заур Камахидзе, участвующий в миссии решительной поддержки в Афганистане, пострадал во время взрыва в 5 километрах от авиационной базы «Баграм», говорится в заявлении на сайте Министерства обороны. Пострадавший является служащим 23-го пехотного батальона 2-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии. У пострадавшего наблюдается легкая баротравма, и его жизни ничего не угрожает. К этому времени грузинский военный переведен в военный госпиталь авиационной базы «Баграм», где ему проведут необходимые обследования, сказано в заявлении. Небоевая миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствует более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвует 870 военных. Кадровыми назначениями в Юго-Осетинском МВД недовольны четверть сотрудников криминальной милиции. Об этом журналистам сообщил представитель пресс-службы правоохранительного ведомства самопровозглашенной республики Александр Чехоев. Ранее в социальных сетях пользователи писали о том, что 50 сотрудников органов недовольны значением заместителя начальника криминальной милиции Вадима Мамиева и подали в отставку. Представитель пресс-службы подтвердил, что недовольные сотрудники есть, но опроверг массовость недовольства, передает информагентство РЕС. Конфликта в МВД не было вообще. 4 сотрудника написали заявление об уходе. Они недовольны определенным назначением на руководящую должность, но в ситуации разбирается в само ведомство отдел собственной безопасности, сказал Чехоев. По его словам, министерство работает в штатном режиме, и 4 сотрудника, которые написали заявление об уходе, продолжают работать. В Москве в Центральном доме литераторов состоялась торжественная церемония вручения международной премии имени Фазилия Искандера, сообщает пресс-служба Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия самопровозглашенной республики Абхазия. Как говорится в сообщении, в творческом конкурсе приняли участие авторы из всех регионов России, а также из Абхазии, Армении, Кыргызстана и Украины. Премия была учреждена в августе 2016 года и присуждается в 3 номинациях – проза, поэзия и киносценарий по произведениям Искандера. Президент русского пен-центра, представитель жюри Евгений Попов, сообщил, что на конкурс было представлено более 30 книг, и это зрелые работы от уже сложившихся писателей. В номинации «Проза» лауреатом премии стал писатель Эдуард Русаков из Красноярска. В номинации «Поэзия» приз за книгу «Обитель перекрестка» получила московская поэтесса Ганна Шевченко.
Новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В избирательных списках грузинских политических партий женщин и мужчин может стать поровну. Сегодня парламентский комитет по правам человека дал зеленый свет соответствующей инициативе. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
пиджаках и галстуках на мужской манер пришли на сегодняшнее заседание представительницы рабочей группы, подготовившей инициативу. Это, как они пояснили, своеобразный символ грузинской реальности, в которой для того, чтобы попасть в политику, нужно быть мужчиной. Суть гендерного квотирования состоит в том, чтобы обязать партии включать определенное количество женщин в пропорциональные списки. Согласно данной инициативе, мужчин и женщин в них должно быть поровну, а чередоваться они должны через один. На сегодняшний же день ситуация в этом вопросе, по словам члена рабочей группы Иды Бахтуридзе, выглядит так. Несколько дней назад был опубликован список кандидатов в предстоящих выборах мэра от правящей партии. В нем более 60 кандидатов, из которых только две женщины. Это указывает на то, что без специальных мер в этой стране достичь гендерного баланса невозможно. 8-1 – таков счет сегодняшнего заседания, где 8 членов парламентского комитета по правам человека сказали «да» квотам. Один из них, Рати Йонатамишвили, полагает, что инициатива – это шаг в верном направлении, на пути к равенству.
Когда мы начали работать над новой редакцией Конституции, во второй главе появилась запись, согласно которой сказано, что государство принимает особые меры для обеспечения равенства между женщинами и мужчинами и искоренения неравенства. Я считаю, что, поддерживая данную инициативу, мы придерживаемся взятого курса.
В очередь еще один депутат от правящей партии Гедеван Попхадзе полагает, что гендерное квотирование к вопросу равенства никакого отношения не имеет. По его словам, единственно важный критерий – это профессионализм человека, а не его принадлежность к полу.
Это должен быть естественный процесс. Мы должны выбирать человека, исходя из того, готов ли он или нет для работы в парламенте. Выбор между мной и вами должен быть сделан, исходя из того, кто лучше справится с этой работой, а не потому, что вы женщина, а я мужчина.
Сказал Попхадзе. Это далеко не первая попытка увеличить участие женщин в политической жизни Грузии. Различные рабочие группы предлагали самые разные варианты гендерного квотирования. Однако еще ни разу подобная инициатива не дошла до финиша. Новому законопроекту до него тоже пока не близко. Его должны поддержать еще 2 парламентских комитета, а потом и парламент в 3 слушаниях. Между тем, представительницы рабочей группы по вопросам участия женщин в политике настроены более чем решительно. Они говорят, что квоты – это временная мера, необходимость которой со временем пропадет сама собой, после того, как общество в целом свыкнется с мыслью, что женщины в политике нужны. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Квалификационная коллегия судей самопровозглашенной Республики Абхазия в минувшую пятницу рассмотрела жалобу Генпрокуратуры о привлечении 3 судей Верховного суда к дисциплинарной ответственности и прекращении их полномочий. О сложностях реформы судебной системы материал нашего сухумского корреспондента Анаид Гагарян.
На минувшей неделе президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с представителями судебной ветви власти. В ходе общения с судьями он, в частности, заявил, что закон существует не только для простых людей. Закон должен исполняться не только отдельно взятыми чиновниками, но и судьи не освобождены от него. Так совпало, что через несколько дней после этой встречи состоялось заседание квалификационной коллегии судей, на которой судьи Верховного суда привлекли к дисциплинарной ответственности. Напомню, в мае 2017 года Генпрокуратура направила жалобу на судей Верховного суда Генри Гамисоня, Тимура Тарба и Оксану Пилия в квалификационную коллегию судей. Представители прокуратуры требовали привлечь к ответственности судей за незаконную, по мнению обвинения, отмену приговора по громкому делу о похищении и убийстве граждан России Сергея Климонтовича и Оксаны Скоредновой. На основании этой жалобы квалификационной коллегии было возбуждено дисциплинарное дело. Расследование поручили члену коллегии Давиду Сангу, руководителю аппарата правительства Абхазии. От судей были получены объяснительные. И вот спустя 3 месяца на заседании квалификационной коллегии судей под председательством министра юстиции Марины Пилия состоялось рассмотрение дела. Выступая перед коллегией, начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба рассказал о сути претензий следственного органа. По словам Амичба, дело Климонтовича и Скоредновой было одним из сложных уголовных дел в практике Верховного суда. Представитель Генпрокуратуры объяснил, почему считает незаконным действия судей.
28 октября прошлого года был вынесен приговор, по которому фигуранты этого дела получили строгое наказание от 13 до 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор был обжалован стороной потерпевшей и подсудимыми, которые просили отменить приговор якобы из-за недоказанности, из-за нарушения закона. При вынесении приговора квалификация, которая вменялась Дарье Юрьевичу Кицине, была изменена. Он был осужден по тем статьям в соответствии с 405-й, прошел всю процедуру предъявления обвинений. А новое обвинение, которое было, суд его исключил, было указано как нарушение. То есть таким образом суд первой инстанции исправил допущенную предварительным следствием ошибку и не вышел за пределы предоставленных полномочий.
Даур Амичба заявил, что 16 февраля 2017 года кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда под председательством судьи Тимура Тарба, судей Генри Гамисоня и Оксаны Пилия, отменив приговор от 28 октября 2016 года, вышла за пределы предоставленных ей прав. Прокуратура тогда обратилась в президиум Верховного суда, который поддержал доводы следственного органа.
Обратились в президиум Верховного суда и Верховный суд, что удовлетворил в полном объеме, не частично, а в полном объеме наше представление, и все доводы, которые мы были изложены на 7-8 листах в нарушениях, были приняты за основу и положены в основу президиума. Тем самым в тексте президиума также было отражено, что суд второй инстанции допустил грубые нарушения, необходимого в соответствии с законом о судебной власти для заведения дисциплинарного дела.
Даур Амичба напомнил, что главный фигурант дела Ноди Квициня скрылся, не явился в суд на приговор и был объявлен в розыск. В связи с отменой приговора появились очень серьезные проблемы с его задержанием. И после его задержания возникли юридические вопросы относительно правомерности его задержания. Отвечая на эти претензии, судьи Верховного суда Генри Гамисоня, Тимур Тарба и Оксана Пилия заявили, что считают свое решение обоснованным и законным. Давид Сангулия сообщил.
Члены судебной коллегии никого не оправдывали и входили в обсуждение доказательности либо недоказанности вины осужденных, а дали оценку нарушениям уголовного и уголовно-процессуального законодательства, посчитав их существенными. Устранение этих нарушений было невозможно на стадии кассационного рассмотрения уголовного дела.
Выступая перед членами квалификационной коллегии судей, судья Тимур Тарба заявил.
Та травля, которая началась 18.35 16 февраля, соответствующих местах. Вы знаете об этом, она и до сих пор идет следом. Не считаем, что я, либо мои коллеги здесь присутствующие, нарушили как уголовный, так и уголовно-процессуальный закон.
А вы говорите, в отношении кого и кем организовано?
Скажем, в интернет-сообществе.
В отношении вас, да?
Ну, в отношении меня,
на коллег. Кем? СМИ организовали травы, кем организовано? Боссами,
ну, там разные источники. Давайте я на этом остановлюсь.
Член коллегии, представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба процитировал заявление судей Тимура Тарба и Генри Гамисоня о том, что они не согласны с доводами президиума Верховного суда.
Лично мое мнение, что оспаривание постановления президиума действующими судьями – это еще больше проступок, чем отмена приговора.
Подчеркнул Дмитрий Шамба. Тимур Тарба пояснил, что они были вынуждены это сделать, так как реагировали на жалобу, в которой была отсылка на решение президиума. Согласно статье 126 Конституционного закона о судебной власти, мерами дисциплинарного взыскания в отношении судей являются замечание, выговор, строгий выговор, понижение в квалификационном классе и досрочное прекращение полномочий. Прокуратура в жалобе просила о прекращении полномочий судей, но члены коллегии приняли решение о понижении в классе на год, что повлечет серьезное уменьшение зарплаты указанных судей. Если в течение года они совершат еще какой-то дисциплинарный поступок, то последует автоматическое прекращение их полномочий. Несмотря на то, что голосование было тайным, Дмитрий Шамба заявил журналистам, что он голосовал за досрочное прекращение полномочий судей. Привлечение к дисциплинарной ответственности судей может быть знаком выздоровления судебной системы, которая в последние годы претерпела серьезную реформу. Это была первая реформа одной из ветвей власти в послевоенной Абхазии, объяснил в интервью «Эхо Кавказа» юрист Олег Папаскири.
Реформа, безусловно, обширная, она
поменяла многие ключевые моменты работы судов. И сейчас проходит период такой утряски, становления. Безусловно, новые положения, новые механизмы, заложенные в теории, в законах, в инструкциях, положениях, требуют актуализации и проверки их на практике. Соответственно, сегодня вполне возможны те или иные некоторые сбои в работе судов, но пока все в целом идет как бы стабильно. И, в общем-то, последние изменения и мнение юристов на этот счет говорят о том, что судебная система стала лучше. В целом она стала лучше, и большую роль также в этом сыграло создание и запуск работы службы судебных исполнителей. Очень важный момент, потому что теперь решения судей стали более весомыми и стали ценнее для тех, кто их получает.
Сказал Олег Папаскири. По его словам, важно помнить о том, что судья, проводя процесс, всегда опирается на те материалы, на те доводы и на те документы, которые предоставили стороны – истец, ответчик, прокурор. Поэтому качество решения судьи во многом также определяется качеством материалов, качеством документов, которые были представлены. В этой связи всегда надо оценивать работу судьи комплексно и понимать ту ситуацию, с которой он сталкивается. Юрист подчеркнул, что для качественного изменения системы важно, чтобы реформа затронула и другие ветви власти. Лишь в этом случае можно ожидать качественных и серьезных изменений в разных сферах общественной жизни. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
В минувшую пятницу служба судебных исполнителей самопровозглашенной Республики Абхазия, которая начала функционировать с 1 января 2017 года, исполнила судебное решение и выселила из квартиры в многоэтажном доме в Гудауте семью Арсия. Квартиру освободили от имущества и отпечатали. Однако уже в субботу квартиру вскрыли и имущество частично вернули. Продолжит тему Елена Заводская.
За послевоенные годы накопилось около 2500 неисполненных судебных решений. 30 из них должно быть исполнено путем выселения из квартир и домов тех, кто занимает их незаконно. Первое выселение было осуществлено в Сухуми 9 июня нынешнего года. В соответствии с принятым судебным решением из частного дома была выселена семья Хаджимба и в него вселили семью Анкваб. Второе выселение состоялось в пятницу, 8 сентября, в городе Гудаута. Две семьи предъявляли претензии на одну квартиру, и у каждой на руках был ордер. Суды рассматривали их спор с 2008 года и принимали решение то в пользу Нанули Арсия, то в пользу Ламары Цижба. Последнее решение было принято Сухумским городским судом в пользу Ламары Цижба. Кассационная коллегия Верховного суда подтвердила законность решения Сухумского суда. Оно не было обжаловано и вступило в силу. Производство по принудительному исполнению судебного решения было начато 25 июля 2016 года, еще до создания службы судебных приставов. Однако Нанули Арсия требования суда добровольно не исполняла. После создания службы судебных исполнителей был назначен новый срок для исполнения судебного решения. Его не исполнили. Как сообщили судебные исполнители, на их телефонные звонки Нанули Арсия не отвечала, поэтому исполнитель выехал в Гудауту, нашел ее на работе и вручил ей последнее постановление с указанным сроком исполнения. Он также объяснил ей возможные последствия его игнорирования. Нанули Арсия постановление прочла, но подписать отказалась. На 8 сентября было назначено принудительное исполнение судебного решения. В нем участвовали 20 судебных исполнителей и около 30 сотрудников милиции. Сотрудники милиции почему-то никак не реагировали на крики и оскорбления приставов, находящихся при исполнении своих обязанностей. Руководитель службы судебных приставов Зураб Барциц так прокомментировал события пятницы.
Семья Арсия категорически отказались освободить квартиру, которую они, согласно решению, незаконно занимают в настоящее время. При проведении действий было необходимо обеспечить правопорядок, который, мягко говоря, сотрудники милиции слабо обеспечивали. Мы попросили, чтобы они дали нам возможность работать, то есть описывать имущество и помещение, освободить Однако пассивность сотрудников милиции не дала возможность своевременно освободить. И путем просьб, уговаривания мы с 11 часов до половины третьего только мы смогли начать процесс выселения семьи, которая незаконно занимала данную квартиру.
Только к 3 часам дня сотрудники милиции собрались с духом и вошли в квартиру, чтобы помочь приставам ее освободить. В это же время несколько молодых людей вышли из квартиры, завернули за дом и завязалась драка. Квартира была освобождена от имущества часам к 5 вечера. Ее официально сдали Ламаре Цужба, которая подписала документы о приеме квартиры. О том, что было потом, сообщил Зураб Барциц.
Должен отметить, что пассивное отношение к своим обязанностям сотрудников милиции не дало эффекта. Правда, необходимо сказать, что когда вот к 3 часам, которые мы начали выселять, в этот период конфликт, который произошел со стороны братья Арсия с родственниками Цишба, полиция задержала обоих братьев и доставила в РОВД. Они совершали действия противоправные, которые подпадают под статью «мелкое хулиганство». Их могли задержать и на 15 суток, что не было сделано. Поздно вечером они были отпущены, в результате чего на второй день они или другие родственники, взломав дверь, заменили замок и опять занесли часть своего имущества. Они попросили, мы тогда согласились на то, чтобы до понедельника квартира должна была оставаться нетронутая, и что в понедельник мы должны уже были к единому мнению прийти. И в настоящее время решается вопрос привлечения лиц, которые незаконно захватили квартиру вновь.
Такая вот история исполнения судебного решения, которое пока не закончено. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К другим темам. Текущий туристический сезон в Грузии бьет все рекорды посещаемости. Пик пришелся на август. Впервые в постсоветской истории за 1 месяц страну посетили более 1 миллиона гостей. Ираклия Рагвелидзе с подробностями.
По итогам 8 месяцев нынешнего года Грузию посетили более 5 миллионов гостей, что на 19% превышает аналогичный показатель прошлого года. За тот же период количество туристов, а ими считаются те, кто пробыл в стране более 24 часов, выросло почти на 30%. Положительные тенденции роста турпотока сохраняются на всех направлениях, включая Евросоюз, США, Израиль, страны Ближнего Востока и Китай. По итогам 8 месяцев в тройку лидеров впервые попала Россия, из которой приехало на треть больше путешественников, чем в прошлом году. Она с 1 миллионом визитеров оттеснила в списке Турцию с 3 на 4 место. На 1-м месте Азербайджан, на 2-м Армения. В Национальной администрации туризма не без гордости отметили, что страна сохранила положительную динамику турпотока. Об этом на днях заявил глава ведомства Георгий Чугувадзе.
Мы рады, что значение Грузии как популярного туристического направления растет от года к году. Убежден, что и нынешний год не станет исключением. Если в прошлом году Грузию посетило около 6 миллионов международных путешественников, то при сохранении текущей тенденции можно с уверенностью констатировать, что эта цифра вырастет до 7 миллионов.
Заявил Чогувадзе. По словам путешественников, относительная дешевизна отдыха и многообразие стали определяющими факторами. Турист из Франции перечислил причины, ради которых он отдал предпочтение Грузии в этом году.
Мы впервые прибыли сюда, посетили Кахетию, несколько дней живем в Тбилиси и сейчас планируем поехать на запад страны. По моему наблюдению, путешествие по Грузии очень дешево по сравнению с Европой. Здесь люди доброжелательны и хорошо знают русский и английский языки, что облегчает коммуникацию туристам. Особо хочу отметить грузинскую кухню, которая хотя по многообразию уступает французской, но весьма высокого качества. Я обязательно и в будущем вернусь в Грузию.
Вместе с ростом турпотока растут и объемы туристической инфраструктуры. Согласно статистике, в прошлом году в стране функционировали около 2000 туробъектов, способных одновременно принять более 65 тысяч человек. Однако вместе с тем некоторые иностранцы жалуются на дефицит гостиниц среднего класса. Сложилась ситуация, когда основной упор сделан на строительство либо гостиниц высшего класса, которые не по карману обычным путешественникам, либо гостевых домов, в которых нет приемлемого сервиса, говорит бывшая глава администрации туризма, а ныне владелец гостиницы Майя Седамунидзе.
В Тбилиси и Батуми дела идут хорошо, чего не скажешь о регионах. Проживающим в гостиницах туристам необходимо больше магазинов и объектов питания, инфраструктуры для развлечений. Мы попросту транжирим потенциал, не предоставляем туристам услуги, которые могут принести больше прибыли. Думаю, улучшение качества услуг может обеспечить гораздо более высокий уровень доходности при сохранении динамики турпотока.
Что касается доходов отрасли, то за первое полугодие туристическая индустрия принесла в казну страны более 1 миллиарда 100 миллионов долларов, что на 26% превосходит аналогичный показатель прошедшего года. В целом, по словам премьера Георгия Квирикашвили, туристический потенциал Грузии уже в ближайшие годы способен принять до 10 миллионов международных путешественников. А после преодоления рубежа в 15 миллионов, туризм станет определяющей отраслью в деле роста благосостояния страны, обнадежил премьер Квирикашвили. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Культурным новостям. Первый фестиваль органной музыки провели в Пицунде еще в 1976 году, через год после того, как немецкие мастера установили в местном храме орган. Но лишь 5 лет назад удалось возродить эту традицию, прерванную годами послевоенного лихолетия. На пресс-конференции, посвященной фестивалю, побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция известных музыкантов, деятелей культуры Абхазии и России, посвященная предстоящему 5-му юбилейному международному фестивалю «Органные вечера в Пицунде», который пройдет в Пицунском храме 12-17 сентября. Народная артистка Абхазии Марина Шамба, представленная ведущей как организатор фестиваля, уточнила.
Говорить о том, что я организатор этого фестиваля, это будет неправильно. Я только продолжаю эту традицию. Первым зародил эту традицию Винсент Чуройзман. Мы рады тому, что у нас получилось. Мы рады, что откликнулись наши музыканты, друзья. Мы рады тому, что на сегодняшний день, несмотря на то, что говорят непризнанные Абхазии, музыканты не боятся этого слова и едут с Германии, с Парижа, с Австрии, Прибалтики.
Фестиваль органной музыки в Пицунде впервые прошел в далеком 1976 году, после долгого перерыва, связанного с войной, и послевоенным неустройством в Абхазии. Ежегодное проведение его возродили в 2012 году. Марина Шамба отметила, что нынче на фестивале прозвучат произведения, ранее не исполнявшиеся в Абхазии. Среди них гимн пицунскому органу, написанный Надаром Чанба. Молодой, но уже хорошо известный на постсоветском пространстве органист Лука Гадели так ответил на вопрос одного из журналистов.
Относительно того, какую роль в моей творческой судьбе сыграл пицунский храм и пицунский орган, ну, конечно, я отвечу, что магистрально, можно так сказать. Марина Николаевна помнит, когда я начинал ассистентом органиста, то есть учившись на фортепиано в музыкальном училище, я несколько лет работал в Пицунском храме ассистентом органиста. То есть изначально меня этот инструмент очень привлекал, когда я просто со стороны его слушал. А когда мне удалось к нему подойти поближе, не поиграть, а именно подойти и увидеть, в общем-то, весь этот механизм, регистры, ну то есть, да, вы понимаете, что орган — это очень сложный инструмент музыкальный, то, естественно, он меня вдвойне увлек. То есть, конечно, начало было здесь положено, в Пицунде.
прозвучал и вопрос, адресованный всем музыкантам, относительно дискуссии, развернувшейся в Абхазии летом 2014 года вокруг требования Сухумской и Пицунской епархии вернуть Пицунский храм православной церкви, а орган перенести в специально построенный для него концертный зал. Большинство в обществе выступило тогда против. Лука Гаделия сегодня сказал:
«Наши отцы нашей церкви всегда апеллируют тем, что это какой-то единичный случай, что такого больше нигде в мире нет, что вот установлен в православной церкви орган, и что, в принципе, памятник архитектуры не принадлежит церкви. На самом деле это не так, потому что, гастролируя периодически в некоторых городах России, я сталкиваюсь с тем, что, как это было в советские годы, как и у нас это произошло, православный храм был передан государству в качестве памятника архитектуры, либо там музей, либо там концертный зал. Если взять, например, не знаю, тот же Московский Кремль, сколько там соборов, которые не являются действующими, и Русской Православной Церкви предоставляют по большим праздникам проводить там службы. И, насколько я знаю, иногда даже на условиях аренды. То же самое с храмом Василия Блаженного, где действующий музей».
Луку поддержал российский органист и специалист по органам, ученый Сергей Буткеев.
«И если кто-то будирует эту проблему, то, скорее всего, это надумано, либо по незнанию. Поэтому великолепно, что здесь стоит орган. Орган, кстати, помогает содержать это здание в порядке. Орган собирает народ, концентрирует приезжих, множество туристов. Это является, ну, как бы неизменной частью туристического культурного кластера Абхазии. Понятно, что с технологической точки зрения перенос органа – это его гибель. Орган строится соответственно к определенному помещению. Резонирующей частью органа является зал, в котором он находится. И невозможно поменять акустику зала или ее сымитировать в каких-то других условиях».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.